Добрый вечер. Как сегодня звук у нас? Там звук хорошо в конце? Спасибо. Так, продолжаем. Настраиваемся. Сейчас нужна медитация, внимание. Можно немножко так расслабиться, так вот. Так, почувствовать, что дома. Что спешить некуда. Ничего не нужно будет, никакой спешки, нет никаких обязанностей больше. Открыт клуб в Алмате, недавно я был там, называется «Амнезия». Вот, «Амнезия» — клуб, где можно зайти и все забыть, то есть расслабиться и, наконец, ну, почувствовать, что вы живете полноценно, забыть обо всех тревогах, заботах. Сейчас требуется такое настроение, внимание. Мы обсуждаем новые сферы человеческого сознания, пытаемся это обсуждать, пытаемся найти более глубокое понимание человека и отношений между людьми. Вчера мы обсуждали лишь одно слово из двух — совершенство любви. Мы говорили немного о любви, что она бывает разная. Вы помните, бывает чувственная любовь, бывает любовь воображаемая, на уровне ума, бывает любовь разумная. И, наконец, есть любовь духовная, то есть трансцендентная ко всем материальным обозначениям, ну, то есть та, о которой мы мечтаем. Вот независимо от обстоятельств, богатый или беден, красив или некрасив, молод или стар, я вот хочу всегда эту любовь иметь, чувствовать ее. Но подчас наша любовь именно зависит, скорее всего, зависит от нашего внешнего вида, или от образования, или от возраста, или от национальности, то есть много факторов влияют на это. Ну, а мы мечтаем, конечно же, о другом, о такой вот безусловной любви, которая поддерживает всех, всем равно преподносится в этом мире, как бы такое общее счастье или семейное счастье. Вот. Это зависит, понятие любви, от того, насколько совершенен сам человек. Вот эти понятия, мы говорим, чувственная любовь, умственная, разумная, наконец, духовная. Это зависит от того, на каком уровне находится сам человек. Может быть, он находится на чувственном уровне. Тогда он будет стремиться именно к этому уровню отношений. При помощи органов чувств пытается наслаждаться, когда надоедает, бросает, какой-то новый объект ищет, это чувственная любовь. Или он придумывает какую-то любовь и ищет это придуманное в этом мире год за годом, и не может найти, как говорится, журавль в небе, а синицу лучше в руках, то есть он не может трезво мыслить, потому что у него какие-то очень высокие требования, взгляды на жизнь, он ожидает чего-то сверхъестественного. Сразу получить какую-то хочет большую любовь, без каких-то усилий, без процесса. Вот он, человек мучится, перебирает объекты, и так, наоборот, теряет эту способность, растрачивает ее. Это воображаемая любовь. И разумная любовь, она развивающаяся любовь, то есть прогрессирующая любовь. Вчера мы говорили, что разум — это прогресс, то есть его функция — принимать все благоприятное для развития, отвергать все неблагоприятное для развития. Есть факторы, которые будут разрушать любовь, которая заложено в каждом из нас с рождения. Там, любовь к матери, то есть любовь к красоте. Дети что-то любят, они увлечены всегда. У них есть этот потенциал природный. Любить, чувствовать что-то красивое, понимать добро, ощущать мир таким вот необычным, феноменальным образом. И это можно развивать в необходимой среде. Единственный враг любви, то, что всегда будет препятствовать, это оскорбление. Это никак не сочетается с тем, что мы хотим развивать любовь. Если вы чувствуете, что нужно развивать любовь, то избегайте всяческих оскорблений, то есть унижения личности или критики бессмысленной, постоянной, поисков недостатков, указывать на эти недостатки с наслаждением, это оскорбление называется, или в агрессивном духе делать замечания, общаться, или в духе отвращения это делать иногда, вот такие эмоции, они оскорбляют. И любовь, она разрушается вот под влиянием этих оскорблений. Оскорбления сравниваются в древних книгах ведах со слоном, бешеным слоном. Если бешеный слон врывается в сад цветущий нашей любви, то через очень короткое время там будет пустыня. Все разрушит, растопчет, сломает. Могучий, сильный очень слон. Вот такое сравнение дается оскорбление бешеного слона. То есть там, где любовь, будьте внимательны, не завидуйте любви, не оскорбляйте любовь. Это разум, просто разум. Еще речь не идет о какой-то вот окончательной как бы любви совершенной, но речь идет о процессе. То есть сначала этому предшествует процесс. Редкие люди, очень редкие люди в этом мире получают любовь сразу, с первого взгляда, на всю жизнь. Это означает, что они совершили процесс в прошлой жизни, может быть, не в одной жизни. Это так вот просто дешево не бывает. Поэтому вот эта идея мгновенной любви, такой дешевой, как бы, без усилий, она навязана, может быть, какой-то пропагандой или модой, может быть, скорее всего, такая вот, или скоротечная любовь. Вот. Как пища. Захотел, поел, пошел дальше. Вот что-то такое. Но обычно любовь — это процесс. Его нужно культивировать. То есть научиться можно любить всех. Это наука. И есть как таковая духовная любовь. Она уже совершенна. Она чиста, бескорыстна. И это название, это слово мы вчера употребляли, называется према. Према. То есть есть кама. Кама, есть похоть, похотливая любовь, эгоистично, есть према. Это совершенная любовь. Сегодня мы рассмотрим слово совершенство теперь, чтобы соединить два эти понятия в конце, ну, то есть совершенство любви. То есть любовь есть, мы догадываемся, по отражению здесь, где-то она вспыхивает иногда, какие-то вот намеки мы видим. Она записывается в романах, может быть, в стихах, это ценится обществом людей. Это состояние культуры, творчества. Это маяк нашей жизни. Ну и она такая как бы спорадичная, как бы случайная, непредсказуемая. Это отражение. Вот как отражение мелькает в воде, вот мы видим какие-то формы, там можно уловить по этим волнам, если вода колышащаяся, то отражение будет фрагментарным, мы будем пытаться составить представление об этом, вот тут сложно. Но если подождать, когда вода успокоится, все станет ясно. Вот такое сравнение дается в древней книге. То есть ум необходимо успокоить. Вот это возбуждение нужно успокоить. Любовь, она уже есть в сердце каждого живого существа, она дремлет там. И нам нужна ясная картина, то есть совершенное видение этой любви. Она проявляется сама, без усилий, ее не нужно искать, ее не нужно требовать. Она приходит туда, где есть достойная среда для этого. Сама вспыхивает этого, пробуждает эту любовь. Мы приводим пример, как есть такая вот иллюзорная любовь, пробуждающаяся. Откуда она пробуждается? Иногда мы путаем источник этой любви. Вот где она, мы ищем. Думаем, может быть, там, или в этом человеке, или в той женщине, или вот в этой профессии, или вот в этом друге. Но на самом деле она внутри. И есть стимулы, которые могут пробудить ее. То есть какой-то идеал встречается нам. Как мускусный олень, этот пример. Возможно, вы знаете пример мускусного оленя, который источает мускус из пупка. Это благовонное вещество, духи делают такие мускусы. Мускус на время выделяет. Весна, и он, это вещество появляется из пупка, этот аромат мускуса попадает ему в нос, этому оленю. И он с ума сходит от этого запаха. Носится по всему лесу, ищет, где этот источник. Так влечет этот запах, так пробуждает его чувство. Он носится, гон называется, он кричит, бегает, ломает ветви там и прочее, и наконец находит противоположный пол, думает, вот она. То есть, но стимул, то есть источник любви в нем самом. И есть стимул, с которым это свяжет эту любовь. Вот нужно быть внимательным, с кем мы связываем эту любовь. Если обратиться к ведам, там есть некая классификация, она разная бывает, классификация людей, человеческого уровня сознания, их совершенства уровней. Чтобы какой-то порядок был, гармония в обществе, мы должны знать, какое место занять в этой лестнице, как бы, на каком уровне я нахожусь, и чтобы я занял свое место. Скажем, ну почему должен занимать свое место именно? Почему я не могу сразу вот как-то вот получить то, что хочу? Все дело в том, что человек может развиваться только со своего уровня. Он не может развиваться с чужого уровня. Это невозможно. Пример ясный, скажем, если вот человек упал в том углу, он не может подняться в этом углу. Там, где упал, он оттуда должен подниматься. То есть мы сейчас, каждый из нас, находимся в каком-то положении. Вот с него и необходимо начать свой рост и прогресс. И именно с него. Или, как говорит Гита, древняя книга, лучше плохо выполнять свой долг, чем хорошо чужой. Потому что чужому пути следовать очень опасно. Это, собственно, понятие греховности отсюда исходит, что человек выполняет не свои обязанности. В обществе или в семье, скажем, вот мужчина должен быть мужчиной, выполнять свои обязанности, женщина женщина выполняет свои обязанности. Итак, нам предстоит изучить эту природу вещей, чтобы начать развитие, как женщина должна себя вести, как мужчина, что такое вот настоящие эти понятия, как они должны быть вместе, и почему так, и чего достичь в конечном итоге. То есть схема для всех будет одинаковая схема. Но каждый исполнит это по-своему, уже индивидуально. Но природа у нас у всех общая, есть общий человеческий принцип. То есть женская природа вселенского масштаба и мужская энергия тоже вселенского масштаба. И характеристики будут одинаковые. Но при сочетании двух начал индивидуальность будет всегда неповторима. Каждый по-своему это будет делать. Итак, сейчас некая будет классификация. То есть я повторяю, что это не единственная классификация человеческого сознания, которую я сейчас предложу в ведах. Ее есть много вариантов с разных точек зрения. Но сейчас мы именно рассматриваем человека как желающего обрести вкус жизни, любви. Вот с этой точки зрения. Начнем снизу, то есть с низших уровней сознания человеческих. Это Тару. Тару. Кая. Кая – это обозначение будет человеческого существа. Тару – растение. Растения-подобные люди. Человек-растение, человек-дерево, тару. Это означает, что разум заблокирован. Растение. Мы это называем с вами комплекс неполноценности иногда. Заблокирован. Человеку трудно выражать свои чувства. Трудно выражать свои мысли. Заблокирован. На него влияет общество очень сильно. Его страхи какие-то сковывают, сомнения сковывают постоянно. Даже если он знает истину, все равно будет сомневаться. Такое скованное, заблокированное сознание. И эти люди очень склонны для того, чтобы выразить свои чувства, принять какую-то интоксикацию. Как бы расслабиться нужно им. Они склонны к наркомании очень сильно, эти люди, и к алкоголизму. И когда он принимает дозу какую-то, он становится как бы раскрытым таким, что после этого он снова чувствует себя очень плохо, когда вспоминает, что это было, как это было, и еще ему хуже даже становится. Но принцип в том, что многие люди такого типа вступают в любовные отношения через принятие интоксикации. Такие клубы, где они начинают выпивать, что-то выкуривать, и потом на этой почве сближаются. Вот, помогает как бы открыть себя, свои чувства. Это человек растение. При этом чувства его еще не развиты. Нет, не для развития, а для того, чтобы сразу вступить в отношения он хочет. Там нет процесса как такового. Просто, как говорят, по пьяни случилось. Недобрая ситуация была. И вот теперь ошибку совершили. Вот. Это человек растение, вот так он строит свои отношения. Это заблаговременный провал, ошибка будет в его жизни. Это растение. Дальше идет классификация матья. Матья кая. Это рыба. Здесь растение, здесь матья. Рыба. То есть ее характеристика, у нее вот такие глаза, плавники и рот. Больше ничего. На такое устройство. Она смотрит, что можно взять, что можно съесть. Она ждет этого всего. То есть человек, ожидающий постоянно, чтобы удовлетворять все его желания, даже без слов. Он понимает так любовь. Любишь меня? Ну все, я жду. Я жду. Так ты любишь или не любишь? Я жду. То есть ты должен угадывать мои мысли, или ты должен угадывать мои мысли, мои желания, и удовлетворять эти желания. И когда это в рот пищи не попадает или ничего не дают, все, разочаровывается и впадает в склон к депрессии такой человек. Он обижается без причины только потому, что, может быть, о нем чуть-чуть забыли. Немножко внимания уделим, сразу глубоко начинает это переживать. Это человек рыба. Его понимание любовь – постоянное исполнение его собственных желаний. Он понимает, значит, меня здесь любят его же. Немножко отвлеклись или сменили внимание на кого-то другого, мне уже плохо все. Мне неприятно находиться в этой среде. Но пренебрегают, как бы глубоко переживаю все эти вещи. Как есть мужчины, которые переживают этот период после рождения ребенка, и жена, она уже уделяет очень много внимания ребенку, не мужу. Видите, он начинает чувствовать, что пренебрегают, как бы его желание. Это сознание рыбы, матья. Далее. Надо вспомнить. Тару, матсья. Угу. Рыба и пашу. Это все относится к категории невежества, глубокого невежества. Пашу означает буквально животное. Это человек склонен к насилию в любовных отношениях. То есть подчинять себе век любви. Вот его любовь такая господская очень. И секс также с насилием каким-то любит очень. Подчинять себе женщину. Это сродни, отношения сродни черной магии. Вот такой черный секс есть. Ну, вот эти извращения всевозможные. Это цель в этом подспудная совершить как бы вот это насилие сексуальное, чтобы подчинить себе объект. Вот такая любовь существует. Требует полного подчинения. Иначе это не любовь. Он не понимает, как это любовь. Если ты во всем мне не подчиняешься, полностью мне не принадлежишь, ты не мой раб или рабыня, то где же любовь? Вот такая еще существует. Это, значит, видите, три низшие категории разума. Представления любви разные будут, видите? Тару, растение, мать, рыба, очень эгоистичное сознание, склонен к обидам, депрессиям, глубоким переживаниям. Причем очень трудно добиться от него причины, почему он расстроен, этого человека. Он замкнут сильно, просто обижен и все, что вот как ребенок. Дали игрушку, он может обидеться, уйти куда-то, нужно догадываться, что там с ним. Пашу он уже выражает любовь активно, но вот таким еще нецивилизованным образом. Людям таким нравятся всевозможные извращения, вот эти сексуальные, любовь их очень интересует в деталях. Не хотят смотреть все эти трактаты всевозможные, извлекать оттуда какие-то вот новизну, вот постоянно меняют эти позы, эти положения, чтобы вот как можно больше наслаждаться этим вот, этой стороной отношений. Это пашу. В трактате Кама-сутра говорится, что для зачатия используют только одна поза, исключительно, классическая. То есть женщина лежит на спине, все остальные порождают плохие вещи в сознании детей. Обычно вот пашу, то есть дети рождаются с таким сознанием. Где есть сексуальные какие-то извращения или элементы насилия, наслаждения, то дети рождаются с такой же склонностью. Поэтому должна быть такая человеческая поза вот в этих отношениях, это рекомендовано. Я говорю, как взрослый, чем взрослым людям. Это относится к разряду невежества. Эти три категории. Дальше идет страсть, немножко выше тенденция, но еще не такая высокая развитая. Это прета. Прета – это и не человек, и не животное, и не рыба, и не растение. Это что-то подобное человеку, это, скажем, как привидение. Прета, буквально. Прета – это дух. Ему свойственно раздвоение личности. В этой любви есть раздвоение, двойственность, опасность существует. Внешне он всегда поддерживает привлекательную, добрую форму. Привлекает к себе. Обаяние принимает форму прета, чтобы привлечь. Знаете, преты меняют, любую форму могут изменить, чтобы привлечь. Как одна демоница, она хотела убить младенца Кришну, описывается в Пуранах. Она приняла форму прекрасной женщины для того, чтобы войти в его обитель. Его божественную обитель нужно было войти, приняв божественную форму. Она приняла даже божественную форму. И жители этой обители подумали, что пришла какая-то богиня, пропустили ее. То есть она меняла форму. Вот есть люди, которые хотят менять свою форму. Мы не меняем свои формы тела, конечно же, но мы их меняем по-другому. Пластические операции применяются, или при помощи одежды, при помощи походки, стиля жизни, там, атрибутов каких-то. Сигареты такие-то курю, скажем, вот, пью то-то, вот одеваюсь так-то, машина у меня такая, вот такой-то стиль жизни у меня. Это тоже склонность привлечь каким-то стилем, создать какой-то образ из себя. Это, в общем, мастерства достигают некоторые люди в этом большого. Как привлечь человека, создавая именно внешний облик и атрибуты, которые можно носить. Это прета. А внутри есть склонность к агрессии при этом. Опасное существо такое. Он агрессивен на самом деле. Но внешне он привлекает. Это прета, кая. Дальше идет это прета кая. Потом идет у нас в конце у нас будет ракшас, ракшаса. А здесь у нас еще есть одно существо, я потом вспомню. тоже к разряду духов относится, еще не человеческих существ. Ракшасы — это уже близкие к человеку существо. Преты — это еще дух, подобный человеку, меняющий формы различные. И здесь у нас есть, я позже вспомню, еще один уровень, где также он внешне привлекает, но внутри обман, не агрессия, а обман, в этом разница. То есть хитрость, якша. Ну, скажем, да. Нет, не якша. Ну, пусть будет якша. Какая разница? Но все равно ни о чем не говорит, правильно? Я позже вспомню, хотите точно, я скажу точно. Это просто я хочу показать, что есть связь с древней культурой, эти термины примеряют. Мог бы без терминов, тогда у меня было основание, чтобы не думать, что это я сам придумал все. Это описано в древних книгах, есть такая классификация. Значит, здесь тоже самая раздвоенность, тот же фактор, тоже привлекательная внешность, но внутри не агрессия, а обман, хитрость. Например, мужчина часто применяет такую форму, приобретает такую форму для того, чтобы привлечь женщину и обещаниями, то есть приятной формы, и обещает золотые горы, чтобы какая-то связь была между ними. А позже забывает об этом, отталкивает. Вот эта форма такая. Ракшаса – это лесной житель буквально. Это уже что-то воплощенное. Воплощенное, тут двойственности уже нет. То есть он агрессивен снаружи, злобен, и изнутри одинаков. То есть это уже как бы пращур мужского начала такого, знаете, первобытного. Вот мужчина, он такой, он должен быть сильный снаружи и снутри. Такой грубый, простой, прямой, ясный. А вот женщина должна быть более, так сказать, гибкое и сложное устройство, размягчающего сердце и так далее, вводящего в заблуждение. Он такой простой, он сильный, такой большой и простой при этом. Его легко можно обмануть, вести в заблуждение, ракшаса. То есть это титаны их еще называют, это гиганты. Это очень сильные личности, потому что у них совпадает как бы ум и физическое воплощение совпадает. Вот если у вас совпадает умонастроение с физическим действием, вы очень сильны будете. Например, у вас сильное тело, такое большое сильное тело, а ум боится всего. Понимаете, да? Все, несовпадение, вы не реализуете. Да? Бывает наоборот, у вас такое тело, дунешь, упадет, но ум такой, знаете, герой. Тоже смешно, хотя уже там есть... Да. Как бы какая-то гордость. Но если у вас еще ум такой сильный и тело такое же сильное, представьте, какой вы будете могущественный. Вот пример ракшаса. Вот у него ум очень сильный, он не боится ничего, бесстрашное существо. Обладает ситхами, он знает йогу, как управлять умом, достигать, то есть, целей, и при этом еще у него еще и тело очень могущественное. Вот мужчины хотят стать такими, как правило, как ракшасы сильные такие. А далее уже идут люди цивилизованные. То есть понимаете, да, что вот у этих типов людей разные представления любви, согласны? Ну, совершенно разные. Поэтому мы, когда говорим слово «любовь», все, ну, совершенно по-разному могут понимать это. Для большинства любовь – это какая-то тайна, секрет, и вот там в эту тайну никто не должен заглядывать, они думают, что это никому неизвестно, непонятно. А все совершенно очевидно. Любовь относится к категории открытого секрета. Все абсолютно известно об этом в человеческом обществе. Но каждый думает, что это секрет. Ну, представьте, вот ваш ребенок подрастает, дочь, и секреты какие-то появились. Вы же понимаете какие-то секреты. Вы же знаете, вы же прошли через это. Вы улыбаетесь. А ребенок думает, никто это не знает, никто не догадывается даже. Это называется открытый секрет. Любовь вы не можете скрыть. Это одна из проявлений особенностей любви. Это записано также в древних русских ведах, что любовь, если вы по-настоящему любите, скрыть невозможно ни от кого. Это не скрывается энергия. Наоборот. Она вас сразу разоблачает. И далее идут цивилизованные уровни любви людей, начиная с карми. Карми – это категория уже организованных людей. Если здесь каждый преследует, ну, лично какие-то цели, это чисто индивидуалисты такие существа, люди. Они вот по городу ходят и пользуются организацией. Они не часть организации, не связанные с ней желаниями, они не пользуются этой организацией, системой. Большинство людей пользуются, они не думают об общественном устройстве и прочее. А карми. Карми – это уже организованные люди, то есть организованные через деятельность, через труд. Вот профессии, какие-то социальные уровни, они организуют общество, Здесь для них любовь – это уже понятие как бы даже общественное, как сказал Ленин, Владимир Ильич, Махатма Ленин его называют в Индии. Что семья – это ячейка государства. Это вот представление к армии. Что это уже не просто ваше личное дело, ваши вот личные чувства и отношения, но это еще и общественные отношения. В семье есть еще общественный этикет. Как вот муж и жена в обществе должны себя вести, например, не как ракшасы, не как якши или преты, не как животные или рыбы или растения. Так, да, есть еще этикет. Вот это карма. Они уже говорят, что мужчина и женщина живут в социуме, это тоже учитывается. То есть еще на благо что-то нужно социума делать. То есть семья, разводы не нужны, потому что страдает социум. Страдает ваша работа, страдают ваши дети, ваш муж, жена, родственники все, друзья. Все приходит беспокойство в обществе, катаклизм начинается. Разводы невыгодны обществу, в этом смысле слова. Они разбивают ячейку семьи и беспокойство сеют. И люди перестают быть сосредоточенными на своих обязанностях. Болезни много появляется отсюда, от этих травм именно. Психические нарушения. То есть развод – это высшая мера наказания. Поэтому в мире карме уже есть какой-то этикет, какая-то культура, какие-то законы. Как делить имущество, если развод есть, или как вот бракосочетать, какие обещания давать, как это освещать, чтобы тут надолго запомнилось. То есть у них есть культура, они это создают. И здесь, то есть любовь, она заканчивается торжественным обещанием всю жизнь быть вместе, помогать друг другу, заботиться, вырастить там детей и так далее, ответственность. Вот как мы сейчас это понимаем, как цивилизованные люди, нашу любовь, нашу семью. А далее идет категория гьяни. Вот. Это сложная категория людей, потому что они не стремятся к противоположному полу. На этом уровне нет стремления, потому что их ум отрывается от человеческого как бы, социума. Наоборот, вверх, не вниз, вот это вот вниз отрывается от человеческого социума, а это вверх уже отрывается от этого уровня. То есть они пытаются понять смысл бытия. И здесь уже противоположный пол мешает друг другу. То есть пока они не познают, они не женятся обычно. То есть даже обеты дают такие, как, помните, Будда, вот он дал такой пример, вот гьяни, такой категории, его отец, он вырастил в такой рафинированной атмосфере, чтобы ребенок не видел никаких несчастий, никаких недостатков, потому что он знал, что он может задуматься о смысле жизни и бросить все свои обязанности, там, и царство, и жену молодую. И его окружали только молодые люди, никаких болезней, никакой смерти он никогда не видел, вырос уже больше 20 лет он был. Но когда он сбежал из этого города, который отец построил для него, и увидел рождение, старость, болезнь и смерть, он сказал: я не вернусь в царство, не вернусь обратно, пока не пойму смысл жизни, зачем все это, если есть рождение, старость, болезнь и смерть. И стал совершать аскезы, чтобы прозреть, как бы, получить вот это прозрение, озарение, осмысление. Это гьяни называется. Или Диоген идет в бочку там жить, скажем, или кто-то в монастырь идет подумать о жизни. Это все тенденция вот осмыслить себя. Это требует уединения. Гьяни означает моно, один мыслитель, он уединяется, или муни на санскрите, на латыни моно, отсюда монах отсюда, уединение, один находится, сам с собой должен разобраться. Здесь как бы любовь, она к знанию проявляется больше, и он ценит именно таких партнеров. То есть любовь более платонического характера, так скажем. Выше этого любовь йоги. Йоги, категория йоги. Но здесь очень интересная вещь, потому что йога открывает в человеке не просто какие-то мыслительные процессы внутренние, а очень большие богатства. Но представьте, если вдруг обнаружили в себе великие способности, какая проблема из этого появится? Настолько великий, что больше люди вас окружающие не понимают, что делать с этим. А? Проблема, правда же. Будете думать, куда же пойти с этим всем? С кем же общаться вообще? А? Вот если вдруг вас озаряют такие вот вещи, как вы становитесь таким вот йогом, поднимаетесь уже на какой-то вообще такой уровень великий, у вас возникает проблема, а кто-то вообще сможет это оценить? Кому я могу это показать? Кто это этим восхитится хотя бы или ну, поучаствует в этом во всем? Например, если вы видите что-то красивое, какой-то вид, и сразу кому-то поговорить, посмотри, посмотри, с кем нужно поделиться так. А тут только вы говорите, посмотри, ничего особенного. И вы разочаровываетесь, правда. Если вы что-то видите, и другие этого не замечают, или наоборот, все это видят, а вы не видите, у вас нет отношений. Итак, йога означает, что человек ищет отношения уже не в этом мире, не в мире обычных людей. Обычно это поднимаются на высшие планеты эти йоги, что там вступать во взаимоотношения. Там есть тоже отношения. Другой интеллект, другой тип тела. Видите, какие сферы открываются дальше, выше человеческого. Но, вы подумаете, что я сейчас говорю о чем-то запредельном, несуществующем. Но, чем заканчивается эта лестница? Здесь бхакти. Бхакти. Вот до уровня бхакти, йога ли это, или гьяна, или карми, или ракшаса, или якша, или прет, или пашу, или мать, или тару, неважно, все это любовь. В большей степени зависит от любви к самому себе. То на уровне бхакти эта же любовь называется према. Вот тот самый термин. Человек направляет полностью эту любовь на божественный уровень, на Бога. Без остатка. То есть полностью чистая, бескорыстная любовь. Причем она называется всеобъемлющая любовь. То есть смотрите, оживают его ситхи, оживают его мысли, оживает его деятельность, освещаются все физические и материальные наклонности. Все это тоже может быть ценно в присутствии бхакти. Никаких потерь нет. Вся схема освещается как бы знанием вот, этой, вот этим вот желанием бескорыстного служения. То есть человек может жить в социуме. Если здесь он не может жить в социуме, здесь тем более не может жить в социуме, только здесь он живет, то, достигнув этого уровня, может жить где угодно, на любом уровне. У него язык любви, все живые существа его понимают. Он может общаться даже с животными. Полноценным образом. С кем угодно. Достигает совершенства. Или все языки знает человек, понимает. То есть язык сердца. Здесь почему так происходит? Потому что на уровне бхакти человек видит, что все эти виды и формы жизни – внешнее покрытие, истинно духовно. Также в отношениях мужчины и женщины результат точно такой же в конце должен быть, что тело мужское женское – это условность, этому придается значение лишь на какое-то конкретное время. Затем постигается духовная суть личности. Вот это называется муж и жена, вот для чего они вместе. Естественно, вы знаете, что со временем тело состарится и мужа, и жены. То есть на основании, как бы на привлекательности тела далеко мы не уйдем. И если не пробуждены более высокие энергии отношений, то есть брак теряет смысл. Как сказал Карл Маркс об этом. Он сказал, что если единственная основа брака и причина – это любовь, то вывод таков, что как только любовь уходит, брак можно расторгнуть, он больше не нужен. Вывод логический, видите, непровержимый. Если, он сказал, единственная причина брака – это любовь, только любовь уходит, брак не нужен. Нет смысла. Верно. Не брак не нужен. Любовь уходит рано или поздно, для того, чтобы пробудилась другая. Мы даем сравнение такого космического корабля. Вот такие вот строят огромные космические корабли, правда? Мы же видели все это. Вот это все. Ступень, это все топливо. И вот только вот тут вот сам корабль, где сидит экипаж. Все. Вот человек устроен подобным образом. Вот тут способность любви самая грубая, самая активная, самая грубая активность. Чтобы выход энергии был такой, чтобы оторвать эту махину. Большая мощь нужна, там такие взрывы будут, такой выход энергии. Чтобы эту тяжесть все оторвать от земли, преодолеть силу тяжести, определение воздуха, набрать скорость. Выгорает для чего? Чтобы зажечь следующую ступень. Тут уже меньше нужной энергии, там уже меньше препятствий. Выбрасывается, зажигает следующую ступень. Еще меньше энергии. И здесь уже энергия почти не нужна. Небольшие усилия, чуть-чуть, и он прекрасно управляется, выбирает скорость, все что угодно. Там нет препятствий, нет силы тяготения, нет сопротивления воздуха. Итак, человек устроен также с грубое тело, чтобы вот оторваться от обычного представления о жизни. Грубое тело будет испытывать любовь телесную, физическую. В эмоциях это будет выражаться. Очень сильное чувство. Если человек не поднимется выше, то примерно годам к 50 он снова влюбится очень сильно. Бывает чуть позже даже. Это согласно науке чакры видит. Потому что есть циклы. 7-летний цикл, то который он будет повторяться. 49 лет потом снова будет повторяться. Если вы влюбляетесь, скажем, 7 лет первый раз, или сколько там, в 9 лет первый раз можно влюбиться, примерно в этом возрасте, то потом будет цикл повториться через 49 лет еще раз. Как первую любовь можете ощутить. Если так и не развился человек, он снова влюбится как ребенок, уже в старости. Уже седой, как говорится, седина в бороду без в ребро, так в народе говорят, что бывает такое, вот такая проблема, что старик вдруг вот в молодую девушку влюбляется и теряет, значит, волю, и все, ну, смешно это уже выглядит, как бы, в его случае. Это говорит о том, что он не развил более глубокие, тонкие отношения в течение жизни, он не продвигался в этом направлении, не научился общаться. Как сейчас мы видим, что девушки или ребята, они хорошо одеваются, как бы научились, ну, вот, внешнюю культуру какую-то поддерживать в обществе более или менее, но общаться не умеют. Общаться так, чтобы увеличилось вдохновение. Они устают от общения. Они активно вступают, а потом опустошаются. Обычно так проходят все их встречи. Начали за здравие, заканчивают за упокой. Потом накапливается какая-то энергия, снова они бегут, общаются и снова опустошаются. И также в семье. Очень быстро опустошается брак и потеряет смысл, как говорил Карл Маркс. Но это искусство общения, взаимоотношений. То есть сначала мы общаемся на уровне чувств, это бурные реакции, сексуальные энергии, вот они как они есть, потом более тонкие, потом интеллектуальные, потом духовные, и там мы свободны. Свободны от всех этих представлений и помех, которые могут мешать нам любить старое тело. А что, разве мы не любим старое тело? Разве мы не любим собственную мать, состарившуюся? Но она что, она же некрасивая совсем. Она как каркатица тоже стала. Она сутулилась, ноги кривые у нее стали. Ну, старая ваша мама. А вы ее не выгоняете на улицу, если любите, правильно? Я надеюсь. Сейчас, конечно, много других примеров. Не знаю, какие примеры надо привести вообще, если уже даже мать выгоняет на улицу. Но, наверное, вот этот пример все-таки надо приводить. Почему же вы любите это старое тело? Потому что вы не тело любите, а ее жертву. Вот что такое душа. Душа – это не просто какая-то прекрасная форма. Это действие. Душа активна, и ее действие проявляется именно самопожертвование, самоотречение. Вот на чем держится и развивается любовь. То есть, если супруги не собираются ничем друг для друга жертвовать, ни на какие уступки не идти, им конец заблаговременно. То есть, то, что мы видим сейчас, большинство молодых людей хотят пожениться и просят, скажем, благословения какие-то у старших. У меня тоже бывает просят. Я, с сожалению, смотрю на большинство. У меня рука не поднимается дать им благословение, большинству. Знаете почему? А я вижу их эгоизм. Я же знаю, что будет очень скоро в их отношениях. Будут большие проблемы. Итак, женщина должна знать, как уступать мужчине, в чем и как. И мужчина должен понимать, как и в чем уступать женщине. То есть необходим определенный компромисс. Брак – это определенный компромисс. Мужчина, он подобен маслу сливочному. Такой пример. А женщина подобна огню. Это ведический пример. Масло, оно твердое, пока в холоде находится. Но огонь, он размягчает масло. Это как бы одна из положительных особенностей огня. Масло становится мягким, приемлемым для общения, для употребления. Немножко размягчается. Но там есть опасность. Если масло непосредственно класть в огонь, огонь разгорается. Требует еще больше. Еще больше. И нужно больше усилий, чтобы поддерживать такое количество огня в семье. Мужчина не выдерживает. Невозможно для него постоянно удовлетворять желание вот этого огня. В этом смысле этого примера, мужчина – это пища для женщины. Как огонь, масло – пища для огня. Она ищет мужчину, потому что именно от него она получит все желаемое. Он будет исполнителем, она вдохновляющей силой, которая говорит «хочу это». Он на нее смотрит? Конечно, дорогая. Просто посмотреть нужно на нее, и все. Он выполняет ее желание. Поскольку там есть чувство, это любовь. Он подчиняется всем ее желаниям. И вот она могущественно влияет на мужчину, пока привлекательно. Пока она красива, обаятельна, привлекательна, от нее приятно пахнет, хорошо одета, она ухожена. И она вот обвораживает человека, и он исполняет желание. Но когда она теряет привлекательность, он думает, с чего ради должен вообще исполнять желание такие кикиморы? Вдруг удивляется, а с чего ради-то вообще? Иди сама все делай. То есть вот тут женщина, она шокируется, травмируется, она начинает страдать, она изо всех сил пытается снова как-то удержать свой статус, как-то вот навести порядок со всем этим. То есть из кожи вон лезет, чтобы эту привлекательность сохранить как можно дольше, потому что могущество теряет, власть теряет. Мужчина не подчиняется больше, и желания не исполняют ее. Итак, в этом как бы глупость женщины, что она думает, что просто прекрасно нарядиться и быть красивой, и отрастить там грудь там и бедра, и я буду счастлива. Нет. До поры до времени. Такие отношения. И женщина, она вдохновляет мужчину, но на что? Не на исполнение своих желаний. Нет. Она может сказать, хочу то-то и то-то, а думает о чем? И женщина говорит, о чем должна думать. Она может сказать, хочу мебель, вот эту. О чем она должна думать? Удобнее для кого? Для мужа. Вот, как бы она это возвращает ему же служение. Вот это требует часто писать. Говорит, вот так женщина должна быть в таком настроении. Отношения не будут разрушаться. Это называется жертва. Она хочет хороших вещей, там, или уюта, или комфорта, но она под этим думает, это для него я делаю. И для будущих детей. Не для себя. То есть тут нет эгоистического оттенка. Тогда она имеет право говорить, вот давай сделаем так, сделай то, принеси это, заработай на это. Вот, вот ее мотив. Например, есть пример, одна пара жила когда-то очень давно, много тысяч лет назад, эта история известна в Индии, все ее знают. Ну, классическая история, как бы, из Пуран. Жил Браман, один Судама. В нищете всю жизнь жил. Ну, так, он жил в таком государстве, где Браманов не поддерживал царь. Царь был демоничный. И он докатился до нищеты, у него было много детей, жена, есть было практически нечего. Даже мыши, которые там бегали по двору, были все худые, как смерть. Не доедали. Не говорю, что там, что семья. Этого брамана было все ребра пересчитать вот так вот, все, все, все. Вот такой был аскет. И жена такая же ходила, у нее голова кружилась от голода. Вот такое у него было хозяйство, дом. Но он исполнял свои обязанности, он понимал, что это его карма, он терпел, ну, счастье какое-то испытывал, как браман, и поддерживал этим счастьем все-таки семью, как-то удавалось. И жена однажды посмотрела на него и подумала, как страдает мой муж. Она стала думать о нем. Сама вот она ходит, такая вот, голова у нее кружится, а сама думает, как страдает мой муж. Вот это жена называется. Женщина так думать не будет, правда же? Жена так будет думать. И думает, ну а почему так страдает? У него же есть очень богатый друг. В детстве они учились с Кришной в одной школе. А сейчас у Кришны в Двараке 16 тысяч жен. 16 тысяч дворцов. У него там богатства несусветные. Там все райские богатства сосредоточены у него в Двараке. Пусть он пойдет к другу. Пусть он просто покажется, вот просто он увидит его. Он сам все поймет, Кришну, ну, он же поможет. Не жалко же, ну что, 16 тысяч дворцов из золота. А она ему обратилась, дорогой муж. Вот, знаешь, я больше не могу терпеть эту нищету. Не мог бы ты пойти к своему другу в гости и рассказать, как ты вообще живешь. У тебя друг-то очень богатый. Говорит, я никогда этого не сделаю. К другу за деньгами? Показать свою нищету? Нет, я никогда не, я не могу дружбу предавать. Я не могу требовать за дружбу деньги. Что такое вообще, говоришь, жена? Она говорит, ну ты просто можешь сходить в гости, ничего не просить. Ну действительно, она права, в гости-то могу сходить или нет? Давно не видели, со школы вообще не видели, боже мой. Ну это другой разговор, я пойду. Только если я пойду, слушай, она говорит, надо что-то же принести в подарок. Что-то есть? Мыши вздыхают уже от головы, ничего нет. Ну, пойди у соседей, займи что-нибудь. Займи хоть горсть риса, но что-то должен принести, я не могу прийти к другу без ничего. Она пошла и в кредит, тогда кредитов не было, но в долг она взяла эту какую-то горсть риса, вот очень простую пищу и принесла, говорит, вот все, что могла попросить в долг. Он завернул это в свою дырявую одежду, узелок, и пошел в Двараку. Ну, вспомнил тебе право, что у него есть подарок. И там описывается в этой Бхагавата-пуране, он проходил Двараку, и там описывается все ее богатства. Там просто были какие-то, знаете, такая шваря, такая фантастика. Не знаю, когда мы достигнем такого в России. Это, конечно, сказка, большая сказка для нас сейчас, но на самом деле там были все богатства рая, как минимум, в этой Двараке. И поскольку он был браманом, в браманической культуре их уважают, в том Двараке и браманы уважают, он проходил все препятствия, там все заставы, в конце концов подошел во дворец Кришны первый. Кришна живет в 16 тысяч дворцах, не скажу, как он это делал. 16 тысячами жен. Не скажу, как это он делал. Ну, то есть слово Бхагава написывает, такая история, это великая личность. Он заходит в первый дворец, и Кришна сидит на троне, и рядом первая его жена Рукмини с Апахалом, омахивает его, чтобы было прохладно и удобно, и о чем-то не беседует, как супруги. И он видит этого нищего брамана, оборванного, грязного с дороги. И он узнает: «Боже, Судама, друг мой!» Он сходит с этого трона на глазах у всех, вот видит, обнимает этого нищего, садит на трон его, на свое место, ноги его омывает, все правила гостеприимства исполняет. Ласковые слова ему говорит, все гудят, кто это, что за личность, почему он так ему внимателен. Потом ясту перед ним, новая одежда, омовение, то есть все там, Вайкунха, счастье. Судама не чувствует ни голода, ни жажды, ни старости, ни болезни, тело как будто материального не существует, там духовная среда. Вот они беседу вспоминают, как было детство. Вот, и Брахман все забывает за твое счастье с другом. И Кришна говорит: «Ну ты же Судама, ты же пришел ко мне в гости не просто так, правда же?» Вздрогнул. Он же читает мысли, это же Бхагаван. Хоть какой-то корыстный мотив он же почувствует, все же осквернится, все испортится сейчас. А Кришна говорит: «Ну ты же мне какой-то подарок должен был принести, правда же?» Тут он вспомнил про кошку курицы и сказал: «Нет, никакого подарка». Он испугался. В такой роскошь он узнал, как я достану эту горсть риса плющенного, деревенского, грубого. И он с узелок это стал прятать и говорит: «Нет, я не верю, ты что-то мне принес, ты же мой друг. Ты не мог прийти без подарка». И выхватил этот узелок, развернул его, говорит: «О, я такого риса никогда не ел, не видел вообще в жизни». Он на самом деле такого риса никогда не ел. Понимаете, он же в Двараке живет, это простой грубый рис. Он взял эту щепоть, положил в рот. И поскольку там была любовь, он впал в транс. И потянулся за второй щепотью. И бросил еще в рот. И впал снова в транс. А рядом Рукмини стоит, богиня процветания. И смотрит, что он делает. Две щепоти съел. Означает, что он уже ему пожертвовал все. Третья щепоть означает, что он сейчас и меня отдаст придачу. Потому что он такую благодарность чувствует. Сейчас и меня. Нет, он говорит: «Стой, не бери, это оставь мне». И поскольку это богиня удачи, Рукмини, если она удовлетворена, то к вам приходят все материальные богатства, все достают. Такова история Брахмана Судамы. Когда он вернулся домой, у него был такой же дворец, как в Двараке. Хотя он этого не хотел, он не думал об этом. То есть мы слышим такие сказки, как вот путь к счастью идет, через что? Через жертву, через бескорыстие, через добро, помогать другим. Но это целый процесс, он трудный, не так просто. Наш герой Иванушка там достигает такого счастья, принцессу какой-то руки. Он преодолевает большие препятствия на самом деле, видите? Проверяется его чистота и бескорыстие. Итак, это сказка, но в ней есть намек, говорится, к нашей жизни. Сможем ли мы преодолеть эти препятствия? Сможем, если любим нашу цель. Опять же, любовь. Смотрите. Сначала нужно полюбить цель жизни, а потом полюбить близких людей. Вот. Мужа своего будущего или жену будущего, тогда можно полюбить на всю жизнь, если мы полюбим цель вместе. Вот ради этой высшей цели вместе мы сможем любовь свою сохранить и развивать. Тут действует и разум, и чувства, и все остальное, не мешая друг другу, не противоречат друг другу. Если мы любим на чувственном уровне, то разум отстраняется, и все остальное подавляется. Мы забываем обо всем остальном. Что мне мать и отец? Под венец и конец. Все. Чувства вспыхнули. Но если вы любите на уровне разума, то есть на уровне духовном, ничто не устраняется. Все служит этой любви. И чувства, и ум, и все энергии не нужно никуда устранять. Не нужно уходить в монастырь. Не нужно уходить куда-то в горы или в отшельничество. Ну, кому-то нравится, можете уйти. Но для обретения божественной любви в этом нет необходимости. Необходим просто правильный процесс. И правильный процесс, он связан с умом. То есть вся практика, она, собственно говоря, в уме совершается. Потому что в жизни мы можем делать все то же самое, что и сейчас делаем. Это не имеет значения. Ну, кроме конечно же, какой-то явно открыты к греховной деятельности. На бойнях, пожалуйста, не работайте, мясо не продавайте, водку не продавайте, наркотики не продавайте, не употребляйте. Вот это имеется в виду, плохая вещь. Все остальное, пожалуйста, это наш труд, наше общество, мы здесь все заняты. Вся главная работа, что касается любви, вот это совершенство, происходит именно в уме. Это ядро материального существования. Как только научимся правильно думать, мы почувствуем любовь в сердце. Ощутим ее непосредственно. Первая фаза мышления. Например, сейчас уже мы начали эту, если вы впервые или продолжаете процесс вот, в форме семинаров, то этот процесс начался. Это называется исследование темы любви. Это первое. Необходимо исследовать эту тему. Вот мы слушаем, читаем, связываем как-то логически, философски, научно пытаемся. Вот исследование идет. Затем, когда мы ее достаточно исследовали, приходит, конечно, какое-то у нас уже убеждение, уверенность, и мы можем делать следующий шаг только после этого. Если мы не исследовали, это невозможно следующий шаг сделать. Следующий шаг. Мы отвлекаем ум. Отвлечение ума от объектов, от многочисленных объектов, которые нас постоянно окружают. То есть ум рассеян сейчас, он и туда, и сюда, и там участвует, везде он суется, куда не нужно. Повсюду, повсюду. И в телевизоре, и в новостях, и в интернете, и на работе, и на улице. Мы повсюду созерцаем что-то, ум везде во всем. Оценивает, критикует, где надо и где не надо. Поэтому, если мы исследуем эту тему, у нас появится сила, энергия отвлекать ум от многих объектов, сосредоточить на одном. Так, объект любви нужно найти, нужно на нем сосредоточиться теперь. Только после этого, когда мы обучились практике отвлечения ума, мы можем пуститься в путешествие, то есть направить ум в этом направлении, двигаться. Вот тут вы увидите удивительную вещь. На самом деле это будет путешествие. Ум, двигающийся в этом направлении, не созерцающий, если он только созерцает, научился созерцать объект, видеть его в поле зрения, как бы не упускать, не забывать, то здесь начинает уже с ним как бы общаться, уже начинает развитие этих отношений. Ведь любовь, она же многогранна, она личностна. Так, если мы говорим о любви к Богу, то это означает, он начинает понимать форму Бога, качество Бога, его игры, деяния и его имена. Это тоже отражает его качество. То есть ум пускается в это безграничное, беспредельное путешествие. Это разнообразие великое. И пускаясь в эту область, начинает чувствовать первые формы экстаза. То есть направление ума. Например, сейчас, вот мы вчера упоминали, это наука визуализировать наше будущее. Она предлагает направить ум в этом направлении, направление уже ума. Но до этого нужно уже иметь опыт управления умом. Это невозможно сделать ни с того, ни с сего. Попробуйте, сидя, скажем, на своей кровати, в уме во всех деталях воспроизвести, как вы встаете, одеваетесь, завязываете галстук, там, завтракаете, все детали, выходите на работу, там, или садитесь в машину, едете по городу. Попробуйте, это будет очень трудно сделать. Ум будет постоянно куда-то уходить, расплываться, вмешиваться, вспоминать что-то. Это практически будет невозможно обычным, без тренировки сделать человеку. То есть нужна тренировка. Здесь тоже нужна некоторая тренировка, но если вы направляете ум в привлекательную сторону, это легче. Что касается ботинок и работы, это не очень-то привлекательно, рутинная как бы деятельность, тут трудно. Но если у вас что-то привлекательное, тогда это уже легче. Ум пойдет туда, как бы более естественным образом. Направление ума должна быть красота, знание, слава, отречение, богатство, сила. Вот эти атрибуты. Об этом ум может думать легко. О красивом, о богатстве, о славе, о знании, о могуществе, об отречении. Теперь представьте, что у этих всех атрибутов, которые так привлекательны, есть еще и обладатель. Ведь ум уже заинтересован. Кто же обладатель всего этого? Не так ли? Мы хотим найти такого обладателя. Верно же? Надо это любовь к Богу. Вот видите, она привлекает. Она привлекает. Бог обладатель называется. Если в мире так много красивого, а он обладатель, какой же он? Если в мире так много богатств, а он обладатель, какой же он? То есть возникают новые вопросы для ума, видите? Интересная область для размышления, направления. Если мы размышляем о богатстве без обладателя, это вызывает преступный менталитет. Ну, то есть я вот вижу у вас в сумочке деньги, и я вот медитирую на деньги, а на вас не медитирую. Кто это? Кто это? Чей менталитет? Вор. Это вор. Он медитирует просто на деньги, и это связь с деньгами. А вас вообще в расчет не принимает. Или мужчина смотрит на красивую женщину и думает, красивая, красота привлекает, сама она мне не нужна, но красота подойдет. Видите, что происходит? Поэтому, когда мы медитируем на богатство, на красоту, на славу, на тречи, нужно еще медитировать и на обладателя этих совершенств. Это называется направить ум. Следующий момент. Когда ум уже направлен, он чувствует уже какие-то внутренние духовные энергии, уже праны начинают двигаться, вы уже оживаете, уже чувствуете как признаки счастья глубокого в сердце, то есть любовь уже пробуждается. Здесь у вас возникает привязанность к постоянному размышлению. То есть ум уже становится постоянным в этом процессе, стабильным. И здесь, на пятом уровне, вы чувствуете транс. Ну, транс – это техническое название. Транс – то, о чем мы сегодня говорим. Вот это состояние любви. Трансцендентное состояние. И дальше это пять уровней, вот через которые ум проходит к совершенству. И затем это переходит уже в другую область. От ума – область служения. Вы начинаете служить этому объекту. Действовать в этом направлении, уверенно. Давайте заменим сейчас объект. Мы сейчас говорили о чем-то божественном, так? Изначально это написано в Пуранах и связано с божественным процессом. Ум связан с божественным, с Богом. Но теперь давайте поставим под эту медитацию другой объект, на который медитирует большинство людей сейчас. Деньги. Процесс идентичный, смотрите. Мы сначала исследуем эту область, читаем книги, получаем образование. Мы много получим информацию, упорядочим ее, систематически это делаем. То есть 5-6 лет института, 10 лет еще образования в школе. И так, потом еще книги, как стать богатым, много еще семинаров. То есть мы исследуем очень хорошо, подробно. Затем мы отвлекаем ум от объектов чувств. Все, не игрушки, все это в прошлом. Нужно думать, как достичь цели. Все, сосредоточиться на этом нужно. Затем направляем, то есть работаем в этом направлении. Все, создаем свои компании, корпорации или еще какие-то союзы, там, не знаю, куда на работу устраиваемся, мы уже планируем свою карьеру. Затем достигаем здесь постоянства, утверждаемся в этом процессе. И, наконец, получаем богатство, транс. Все. И думаем, я миллионер. Супер. А посмотрите, что будет потом? Перед вами слуга денег. Вот что происходит. Веда говорится, это напоминает шелкопряда, который плетет кокон вокруг себя, а потом в конце оказывается там внутри. Оп, попался. Любой объект, деньги это или что-либо другое, результат будет одинаковый, капкан здесь. Мы столько тратим время, чтобы стать счастливым, попадаем в ловушку. Карма бандана называется, порабощение собственной деятельностью. Это если и так, есть такое выражение, я это прочитал в метро в Санкт-Петербурге, что деньги это хороший слуга, но очень плохой хозяин. Кто-то сказал это, какой-то мудрый человек. Поэтому в погоне за богатством и за другими вещами нужно быть очень осторожным. Поэтому на это место не нужно ставить деньги, потому что если ум полностью будет поглощен этим процессом, он деградирует. Ум должен сосредоточить на абсолютной истине. На божественной энергии, на все привлекающей божественной энергии. А там есть все, и деньги, и красота, и слава, и богатство, это как сопутствующие вам атрибуты в жизни будут. При этом вы еще будете иметь полное отречение от всего этого. Богатым и отреченным от богатства. Красивым и отреченным. Что значит отреченным? Бесстрашным. Ведь богатый боится потерять свои деньги. А красивый очень боится состариться. А умный очень боится противоречий и вопросов противоречивых. Все испытывают страх в этой жизни, кроме тех, кто отречены от этого существования. То есть они могут обладать, и при этом они отречены и свободны поэтому. Вот такой вот мир бывает свободных, красивых, богатых людей. Свобода при этом еще, отречение. Это особенно важно для того, чтобы в семье создать как бы сильную семью. Мужчина должен оставаться всегда свободным, отреченным. Находясь в семье, быть отреченным. У него должны быть более высшие задачи, чем просто семейная жизнь. И женщина помогает ему в этом. Вот эта семья очень будет сильная, могущественная семья. Как ни странно, смотрите. Чем более они отречены от мирского, вот такого вот материального, как материальной цели, чем больше они служат высшему началу, тем сильнее их отношения глубже становятся. Потому что их связывает высшая цель. Не деньги, не физическая красота, не что-то другое. А высшая цель их связывает. Это называется истинное отречение. Отречение означает, что просто мне надоел человек, и хочу другого теперь. Отрекаюсь от этого. Не то отречение, когда вы жуете жевательную резинку, она теряет вкус, ее выплевываете с полным отречением. И принимаете другую такую жевательную резинку. Нет, отречение означает, что этого процесса нет. Что вы счастливы. Отреченный счастлив прямо сейчас. Вот прямо сейчас кто счастлив? Нет, у нас есть планы. Мы не можем быть счастливы, потому что, может быть, там денег не хватает, или чего-то еще не хватает, или семейной жизни чего-то не хватает. Мы ждем. Нет. Отреченный счастлив сейчас. В этом разница. Не когда-то в будущем или в прошлом он был счастлив. А счастлив сейчас. Называется отречение. Ничего от жизни не ждет. Счастлив прямо сейчас, при всех обстоятельствах. Не привязанный ни к чему человек. Итак, это свобода, любовь. Для мужчины очень важно сохранить свободу. Так и написано в древних книгах, что мужчина может идти куда угодно и когда угодно. Не говоря ничего жене даже. И возвращаться, когда пожелает. Так написано. Сейчас, подождите, я раскрою это. Не спешите, мужчины, радоваться. Женщины, не спешите огорчаться. Это хорошо для мужчины, который чист помыслами. Вот тогда он свободен. Если он не чист помыслами, то жена не даст ему свободу. У меня были дядя и тетя когда-то, их помню. Сейчас их нет уже в живых. Мы у них гостили. И дядя по вечерам куда-то все намеревался ехать на велосипеде. Сядь на велосипед и уже тихонько-тихонько так на выход. И тетя раз сразу это видит, она уже знает его повадки все. Она точно вовремя выходит и садится на багажник. Он сидит и молчит. Она говорит, ну поехали. Говорит, ну ты знаешь, я на самом деле должен один поехать в это место. А куда? Ну а почему один? Со мной поехали. Я готова, поехали вместе. Он не ехал с ней, нет. Ждал, пока она слезет. Она его не пускала никуда. Она знала, куда он собирается ехать. То есть мужчина теряет свободу, когда он не чист. Это ревность, скандалы в доме, подозрения, где был и прочее. Там она нюхает его одежду. Что там в кармане, сколько денег осталось. Она все видит, женщина, жена. Все видит, где он был, он не отскрыть невозможно. Она его полностью контролирует. Лучше, чем ФСБ. Гораздо лучше. То есть интуиция у женщины сверхмогущественная. Она узнает все подноготное, все его желания, все скрытые мотивы. Мужчина ничего не сможет скрыть от женщины, от жены. Это невозможно. Это хорошая ячейка. Также мать все знает о своих детях. То же самое. Вы не скроете ничего от матери. Это вопрос времени. Она просто сон увидит и все поймет. Но в моем случае у меня мать такая. Она все знает про меня. Я ей даже не говорю ничего. И так, для мужчины требуется чистота жизни. И он автоматически становится свободным, счастливым человеком. Ну, как мужчина, не теряет свободу. Если он теряет свободу в браке, он боится брака. Теряет широкий разум, широту мышления. Становится как бы такой мещанского типа мужчина. Который думает о благе вот этого вот уютного уголка, где вот есть дети, жена, и в страхе, и боится за все это потерять. С рабом системы, ему легко подчинить, легко контролировать его. Как премудрый пискарь, помните? Салтыков-Щедрин же написал. Вот. Есть в пруду такой пискарь, ему там уже 500 лет. Самый старый, древний. Там все уже пискари, там кого щука съела, кого выловили, кого как, а этот живет. Собрались эти пискари все, пошли к нему учиться, брать наставления. Вот. Постучались, и там пискарь выплыл тут такой весь синий такой, знаете, старый, такой большой, брошенный. Ну, дай на наставление, как же секрет твоего долголетия, долгой жизни? Там поднял плавник, на всех посмотрел, сказал, главное не высовываться. Вот такой становится мужчина в жизни. Теряет свободу все. То есть не рекомендуется, что мужчина попал под влияние женщины, ее разума. Должен быть независимым. И это приносит благо семье. Потому что он развивающийся был человек. Другое наставление веда для семьи важное, что мужчина с большим желанием должен выполнять желания соседей, чем желания собственной семьи. Больше помогать другим людям он должен склонен, чем собственной семье. Если у него будет выбор, кому помочь, вот там люди на улице что-то просят у него, или вот дома непосредственно жена что-то хочет, он пойдет сначала на улицу выполнить желание, потом придет домой и то, что останется, даст своей семье. Вот это мужчина. Вот это рекомендовано, вот это семья. При этом описывается, что жена, если полностью довольна мужем, это плохо. Это значит, что муж потерял волю, под каблук попал. Все, разума лишился. Жена должна быть всегда чуть-чуть недовольна быть мужем. Немножко. Слишком много не нужно доводить до такого, но чуть-чуть всегда быть, это здоровое состояние семьи. Если жена чуть-чуть недовольна, то масло твердое, огонь не слишком горячий, все нормально, все в норме. Пожара не будет. Иначе, как в сказке «Золотой рыбки» мы вчера говорили, как жил старик со своей старухой, чем это кончилось. Если всегда выполнять все желания женщины, никаких сил, никакой армии мужчин не хватит для этого. Это невозможно. Это огонь, который питается маслом, увеличивается, а потом, когда все сгорает, ничего не остается. То есть это путь вот к опустошению идет. Поэтому мужчины и женщины должны знать эту природу свою. При этом, видите, мужчина имеет недостатки, женщина тоже имеет недостатки. Их сочетание опасно, требует разума, ответственности, освещения, чтобы как-то они смогли вот жить в гармонии, быть счастливы. Но душа не имеет недостатка. Поэтому, чтобы преодолеть эти недостатки, нужно думать о себе не как о теле, как о душе. А если вы думаете, что вы женщина, у вас всегда будут проблемы. Всегда будете говорить одно и то же. Вы будете говорить, я же женщина, поймите меня. Я не просто что-то говорю, я женщина, понимаете? А я мужчина, понимаете? И решения нет этих проблем. Мужчины создают армии, воюют друг с другом. Женщины создают тоже какие-то женские организации, тоже за свою свободу и эмансипацию. Но счастье это не приносит, только ухудшение. Это не решает, это невозможно решить этот конфликт мужчин и женщин. Решения нет. Веда говорится, решения этих проблем не существует. Их связывает только одно. Я есть душа, а не тело. Вот только в этом смысле они могут жить в гармонии и целостности. И тело не будет препятствием. И все эти недостатки станут достоинствами. Например, жадность. Это же недостаток. Как мы называем человека, который жадный? Жмот, говорят про него. Скупердяй еще говорят. Вот такие неприятные слова про него. Ну, такой жаден вообще. Даже снега зимой не выбросишь вообще. Не любят таких людей. Но если он жадный для своей семьи, его уже больше уважают. Ну, он, конечно, жадноватый, но он семью хорошо обеспечивает, он для семьи старается. Можно понять человека, верно же? Тоже жадный, но уже лучше. Если он жадный, скажем, для своей страны, национальный герой, верно же? Это уже личность такая великая, жадный для страны. А если он жадный для всего человечества, космополит это вообще, это святой человек какой-то. Видите, та же самая жадность, но масштабы разные. То есть, все эти пороки не будут мешать, если мы разовьем именно вот широкое сознание, великие знания разовьем, то даже наши недостатки, вот эти, которые мы имеем по природе вещей, они не будут препятствием для того, чтобы мы жили в гармонии и счастье. Проблема тогда, когда эти недостатки и противоречия попадают глубоко в сердце. Только в пустое сердце они могут проникнуть глубоко, в котором нет любви к Богу. И тогда становится серьезным препятствием. Люди могут развестись только потому, что картошку чистят по-разному. Знаете такие примеры? Один толсто чистит картошку, а другой тонко. И через 15 лет они разводятся. Потому что она так продолжает чистить картошку толсто, а он так же тонко. Они так же ругаются, когда чистят картошку 15 лет. Я знал одного человека, который убил свою жену на этой почве. Они чистили картошку, 20 лет они ругались. На почве кто толсто, кто тонко чистит. В конце концов, он ее ударил рукой в живот, а в руке оказался нож. Как он выразился, я умерла. Я, говорит, не думал, что она умрет, и не хотел убивать, просто мы опять ругались по поводу картошки. Я никого не убивал. Вот такая мелочь, она становится непреодолимым препятствием, потому что сердце пустое. В глубину сердца попадает. Обиды не должны попадать глубоко в сердце. Разочарования не должны попадать глубоко в сердце, создавая травмы. Сердце должно быть занято, наполнено. Эти вещи должны быть лишь на поверхности. Немножко обиделись и хватит, все. Чуть-чуть. 5-10 минут побежали, забудьте. Если сердце полное, это легко сделать. А если сердце пустое, вы говорите, а как я забуду все это? Я с этим буду жить всю жизнь. Я его после смерти достану вообще. Я никогда не прощу эти вещи. Это значит, что в пустое сердце попала эта проблема. И так глубоко, что вы не можете от нее избавиться. Вытащите обратно в занозу. Итак, поэтому любовь к Богу сначала, потом любовь к человеку, потому что человек имеет всегда какие-то недостатки, мужчина и женщина. Например, мужчина, он всегда будет привлекаться многими женщинами по своей природе. Что делать жене, скажите? Это природа мужчины, привлекаться больше, чем одной женщиной. Он просто даже будет смотреть. Глаза у него такие, похотливые у мужчины. Это его природа. Он видит ноги, туда сразу посмотрит. Грудь, о, вот это да. Вот он такой. Что делать жене в этом случае? Если только на этом строить отношения, ну, обязательно будут конфликты, серьезные конфликты. Непреодолимые препятствия начнутся. Но если вы знаете, что я душа, и у мужчины, вы видите, что мужское ваше тело, оно имеет такую природу, вы этому не будете придавать значения, вас не будет это волновать, и никого это не будет волновать, куда вы смотрите. Потому что ваши помыслы чистые, ваше сердце чисто. Я душа, я не просто мужчина. Душа к этому никакого отношения не имеет. Там есть более сильные чувства, более великие знания, в нее это не проникает, ерунда. Итак, пока, например, дети, они обладают врожденной верой в Бога, так утверждена сейчас наукой мировой, уже окончательно доказано это как переворот в науке современной, это сенсация была не так давно. Это доказали научно, что каждый ребенок имеет врожденную любовь к Богу, веру в Бога. И теперь наша задача это поместить глубже в сердце. Как? Мы должны понять, что это за личность. Мы говорим, Бог велик. Ну а насколько Он велик? Нужно разобраться. Или Бог это любовь. А до какой степени нужно еще могущество понять этого всего? Насколько это глубоко, насколько это сильная вещь, Бог? Вот что нам не хватает. Потому что если мы не поймем могущество божественное, то другие вещи станут более важными для нас. Например, сила денег, она чудовищна сейчас в нынешнее время. Даже если у нас очень интересная лекция, вдруг с потолка упадет несколько миллионов долларов, нам скажут, поделите, и мы сразу забудем про лекцию. Нам будет нетрудно сидеть, всю ночь здесь делить деньги, правда же? Мы глаз не сомкнем. Подумайте, сила денег очень велика. Потому что понятие Бога не раскрыто до конца. Если раскрыть эту личность, вы увидите, все остальное меркнет. В этих отношениях. И не о чем больше думать человеку. Так говорит Бхагавад-гита. Выполняй свой долг и обязанности. Семейные, профессиональные, все делай. Но с мыслями о Боге. Вот в чем ценность. А все остальное придет автоматически приложиться. По судьбе. Срок жизни предопределен. Значит, количество денег предопределено. Здоровье предопределено. Все нам уже дано. Беспокоиться нам не о чем. Понимая законы природы, беспокоиться не о чем. Осталось только понять природу Бога. Почему нужно Ему доверять? Почему так неистово копим деньги, зная, что мы умрем? Не доверяем Богу. Я не накоплю, Он же мне не принесет, правильно, на блюдечке с глубокой емочкой? Дети-то не принесет, нет. Как один человек, знаете, вот он, там, Рождество, там, отмечает вся семья, праздник, он встает. Тут жена у него, тут дети сидят за столом, у него дом большой, в общем, у него хозяйство, он фермер, он поднимает тост, говорит, так, Боже, благодарю Тебя то, что мне дал этот дом, этот бизнес, эти деньги, эту землю, этот скот. Благодарю тебя за все, что ты. Я не знаю, зачем тебя благодарю, он сказал, потому что я же все это сам заработал. Но благодарю на всякий случай. То есть люди не понимают, при чем здесь вообще Бог. О чем вы говорите? Я сам все делаю. Смотрите, у нас есть ум. Это что? Чья это энергия? Ваша энергия? Ум. Нет, не ваша. Вы пользуетесь этой энергией. Вот видите, как интересная вещь. У нас ничего нет. Тело – это квартира, которую мы сейчас снимаем. Вот с таким умом, вот с такой формой, вот с таким характером мы вошли в эту квартиру. Это квартира. Это не наша энергия. Но ответственность за поддержание на нас, поскольку мы сняли квартиру, мы должны поддерживать. За здоровьем следить, там, действовать, работать. Это наша ответственность, но квартира не наша. Мы потом вернем это все обратно. Как энергию мы просто отдадим это все обратно. Примем новую квартиру, если будут деньги хорошие. То купим, может быть, лучшую квартиру, может быть, не очень хорошую. Как уж заработаем в этой жизни. Видите, даже ум – это не наша энергия. Ученые, скажем, создают какие-то открытия там, открывают какие-то великие вещи. Все гордятся и все удивляются. Какой разум, посмотрите. Но никто не удивляется, откуда такой разум у ученого. Откуда такой разум у ученого? Это же не его разум. Где он его взял? Если бы это был мой разум и мой ум, я бы его просто руководил им как хотел, правда же? Нет, я под его влиянием. Он меня обуславливает, это не моя энергия, я подчинен ей. Но есть тот, кто управляет этой энергией. Если ум свяжу свой и душу с этим управляющим, я тоже могу управлять этими энергиями вместе с ним. Вот в чем секрет управления миром. Человек управляет миром вместе с Богом, как представитель Бога его называют в этом случае. Он управляет этим миром. Как представитель Бога, каждый может управлять миром, потому что это любовь. Представитель Бога – это любовь, прежде всего. Это не просто власть какая-то, или богатство, или гигантское могущество, которое все боятся, устрашающе. Нет, это любовь. Представитель Бога – это любовь в этом мире. Значит, отец – представитель Бога, потому что это любовь. Мать – представитель Бога, потому что это любовь. Царь в обществе – также представитель Бога, потому что он должен заботиться о своих подданных. Любовь – тоже отцовская раса. Священник – представитель Бога, потому что также нужно давать знания, не обманывать никого. Это тоже любовь, честность должна быть. Итак, видите, что такое представитель Бога? Это высшие качества в человеке. Если мы разберем высшие качества, то есть божественная энергия, которая через нас проходит и в семью, и в общество. Итак, Бог – это главный участник этого мира, главный участник этого действия. А мы слуги, мы этим энергиям служим, мы их пытаемся использовать для этого блага, для его удовлетворения. И когда он доволен, довольны все. Если желудок доволен, довольно все тело. Все тело получает энергию пищи. Главное удовлетворить желудок. Это корень творения, так. И есть также корень этой вселенной. Удовлетворяйте его, все счастливы. Поэтому у нас у всех одна цель – удовлетворять желудок этого творения. Принцип семьи помогает им это понять. Если отец доволен, все дети счастливы. Все просто. И наследство получает, и благословение, и все остальное. Без благословения брак не бывает счастливым. Старшие не благословляют, брак не будет счастливым. Я вижу очень много примеров, как старшие разбивают семьи. Сначала, казалось бы, счастливы, потому что они любят друг друга. Но старшие с успехом разваливают любую семью, если не хотят. Если не хотят этого человека или уже эту девушку, они разваливают любую семью. То есть очень важно получать благословение старших. Благословение старших получают младшие только тогда, когда почитают их и смиренно перед ними. Смирение проявляют такими. Но если человек непослушен, своеволен, благословение получает. Его брак – это оторванная ветвь от дерева. И сейчас в этом смысле у нас все как бы браки обречены на провал. У нас очень мало шансов как бы с этой точки зрения. Но один шанс остался, последний. Самое важное, поскольку традиции сильно разрушены, нет куда ждать помощи, что касается семейной жизни. Нет таких глубоких связей и знаний, которые работали бы автоматически, как наша совесть, как наша традиция заставляла бы нас идти правильным путем. Мы потеряли многое через годы революции, всех этих потрясений. Теперь шанс последний остался. Познать себя сразу как душу. Медитировать на себя как на душу. И через служение Богу, через познание себя этого мира можем обрести все совершенство. То есть прямой путь дается, кратчайший, потому что других способов уже не осталось. Нет. Они разрушены или полуразрушены. Семейные традиции. В России более 60% сейчас браков заканчиваются разводом. Большинство браков, у них один ребенок сейчас. Многие вообще не хотят никаких детей в России. То есть как нация мы сейчас терпим крах серьезный. В деревнях плачевное состояние полностью. Люди сильно спиваются. Условия ужасные там. То есть, ну вы знаете лучше меня все эти сводки последние, как сейчас Россия переживает серьезный кризис. Культурный, социальный, экономический также кризис, он продолжается во всех сферах. И прогнозы таковы, что ожидается и война еще мировая, к тому же, очень скоро. Прогнозы тяжелые. Но причина не политика. То есть мы должны еще успеть что-то сделать. Причина отношения мужчины и женщины. Кто, как не женщина, может пробудить совесть мужчине? Вот в чем ее роль. Не пробуждайте похоть в своих мужьях, пробуждайте у них совесть. Вышли замуж, хватит привлекать мужчин. Все, остановитесь на этом. То есть у женщины большая ответственность сейчас, чтобы выжить в этом мире. Что мужчина в этом меньше понимает, что касается отношений, вот этих личных мужских, он меньше в этом понимает, он более устроен по-другому. Но женщина вдохновляющая сила. Давайте используем эту силу вдохновляющую для духовной цели. Да, это определенная жертва от женщины, но это важный путь. Это путь очищения, это путь к свету будет. Нужно прорваться вот через эту вот оболочку, вот эту вот западную культуру, которая сейчас затмила нам глаза просто. Просто они обманули весь мир. Всем известно, что Америка это просто большой паразит на теле планеты. Вот это ее как бы качество. Вот. Она просто эксплуатирует всю планету. Думаете, она печется в нашем благе, что ли? Кто такое вам сказал? Никто там не печется в нашем благе. Наоборот, давно хотят с лица стереть эту нацию. Потому что ресурсы, знаете, какие в России? Нет аналогов, какие ресурсы у нас здесь природные. И вот я езжу постоянно удивляюсь, на поезде еду, столько земли, боже мой, столько леса, столько воздуха, столько рек, столько озер. Что тут люди делят? А причина известна нам, что делят. Есть категория демоничных и божественных людей. И когда они смешаны в обществе, вся энергия уходит на разборки. Не на какой-то полезный труд, а на разборки уходит вся энергия, на перестройки, на революции, на еще какие-то гражданские и прочее. Россия – это место. И если мы не умиротворимся, а это, опять же, духовное знание и гармония между мужчиной и женщиной, мы так и будем разбираться, пока не разрушимся как нация. И уже это происходит. Поэтому роль семьи очень важна сейчас в обществе, особенно российском. Ну, то есть такое критическое время. Поэтому что-то нужно делать посильное каждому в этом направлении. Эти знания нужно распространять и пытаться жить в соответствии с этим. Потерь не будет ни у кого. Никто ничего не потеряет в этом отношении. Этот путь только приобретение. Хорошо, на этом мы закончим эту пропаганду. Можно какие-то вопросы, пожалуйста. Вопрос? Да?
Есть такой вопрос на медитации данных, который кто я и кем я буду. Я такую медитацию делаю, но ничего там не нахожу. Как у вас с этим продвигается и как правильно ее делать?
Как правильно медитировать? Согласна.
Я знаю, что я душа, но я не могу ее найти там.
Так, так, я понял. То есть теоретически мы знаем, что мы души, но как найти ее?
Как ее найти?
Например, человек спит. Его можно легко разбудить, если позвать его по имени. Именно звук, потому что ухо продолжает действовать, защищать его. Даже во сне. Вы называете его имя Вася, 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 и он приходит в себя постепенно. Видите, звук, мантра пробуждает сознание. Об этом еще Павлов говорил. Могущество звука именно. Звук создает образ сильный. Особенность – это звук пережитый, когда вы слышите. Вы переживаете в точности все, что пережил человек, еще может быть и больше. На этом построена школа Станиславского, актерского мастерства. Что вы должны переживать все, что вы говорите на сцене. Переживать. Пережитый звук, авторитетный звук. И просто по звуку люди все будут слышать и понимать. Итак, звук передает главную информацию. Вначале было слово, и слово было Богом. Или от Бога говорить. Так же. То есть все начинается со звука в этом творении. Мы тоже, если мы что-то не услышим авторитетно, мы не пойдем этим путем. Звук подтверждает нашу решимость. Есть такая практика у первобытных людей древних. Если им нужно идти охотиться на какого-то дикого опасного зверя, это страшно, у них просто копья какие-то, камни, и им нужно убить большого медведя. Они не сразу идут на охоту. Они разжигают огонь, берут бубны, копья, и ритмично ходят вокруг костра и повторяют это тоже. Мы убьем медведя. Мы убьем медведя. Звук. Решительнее, решительнее, решительнее. Одновременно все вместе. И вот постепенно эта мантра входит в их сознание. И решимость такая, что они идут убивать медведя. Или мамонта, кого угодно, или тигра. Звук. В армии все держится на звуке. Равняйсь! Смирно! И команда. Их обучают этому. Есть целые школы. Как этот голос командный поддерживает, чтобы люди подчинялись беспрекословно. Все держится на звуке. Поэтому главная медитация на звук у нас. Если вы будете медитировать на какой-то образ сейчас в уме, он будет расплываться у вас, постоянно куда-то улетучиваться. Ум не способен сейчас создавать какой-то реальный образ еще. Ум еще рассеянный. Но звук постоянно повторяемой мантры поддерживает образ постоянно. Сосредоточьтесь на мантра медитации, потому что век Кали – это единственный способ сейчас подчинить ум и чувства. В прошлой эпохе это люди делали по-разному времени. То есть есть юги, четыре юги. В сати-югу люди это делали при помощи аштанга-йоги. Просто они сидели и занимались медитацией. Яма-ни-яма, асана, пранаяма, пратихара, таран, тян, самадхи. Все, каждый. Легко. Способствовал атмосферой и все остальное. И срок жизни. В трета-югу это было уже труднее делать. И метод меняется. Метод становится великий жертвоприношения. Сейчас нет таких богатств, чтобы совершать такие жертвоприношения. И нет также готовности жертвовать таким богатством. В два пара юга это храмовое поклонение. Люди строят храмы. То есть трудно сосредоточиться на Боге в жизни, потому что много суеты, много уже обязанностей, много политики, много других вещей. Тогда есть специальные места, где есть храм, там умиротворение, туда приходите. Там ваши мысли возвышаются. Все. Но в век Кали сейчас даже храмовое поклонение потеряло силу. Зайдя в храмы, так и не уверены, был он там Бог или нет. Говорят, он там, ну, может быть, не знаю. Нет твердой уверенности в этом. То есть век Кали – это очень сложное время в плане медитации именно. Век Кали остается только одно средство – Харер Нама, Харер Нама, Харер Нама Ива Кевалам, Калау Настева Настева Гатер Аньятха. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного. Три вещи отвергаются, видите. Медитация отвергается, как путь. А на сущность, на путь отвергается. Жертвы отвергаются. Храм поклонения отвергается. Что утверждается? Только воспевание имен Бога. Медитация на звуки имен Бога. Мантра медитации. Мантра. Ман-ум. Тра – это очищение.
А есть значение
сначала, да. Сначала не имеет никакого значения. Понимаете вы значение мантры или не понимаете? Мантра сама по себе обладает силой. Лекарство не имеет значения. Можете понимать, как оно действует, или не понимать, оно будет действовать. Огонь будет сжечь руку любого, и ребенка, и взрослого, и любого национальности человека. То есть это просто закон. Итак, мантра, она обладает независимой силой. Но также важны и качества человека. Вот когда вы начнете практиковать мантру, вы увидите, что необходимо улучшить качество. Следующий шаг будет. Вы заглянете внутрь себя. Мантра откроет кое-что. Сейчас трудно заглянуть внутрь, потому что мы увлечены чем-то внешним сильно. Мы очень мало знаем сейчас себя. Говорится, в чужом глазу мы увидим и соринку, а в своем и бревна трудно заметить. Это иллюзия такая. Но мантра, она откроет нам глаза на себя прежде всего. И следующий этап, вы займетесь очищением сердца. Это несколько трудный этап будет, поскольку те пороки, которые в сердце живут, мы даже не знаем об этом сейчас. И они могут всплыть наружу. Это и хорошо, потому что вы не можете победить врага, если вы не видите его, верно же? Должно увидеть. Как проявляется? Это вы увидите сами. Это вы увидите, вы должны увидеть сами. Да, вы начинаете видеть свое сердце. Просто видите. Ничего, ничего такого сложного в этом нет. Душа, сейчас я попытаюсь объяснить, вы хотите понять, что такое душа? Я попытаюсь раскрыть немножко больше эту тему, поскольку вы просите. Душа — это нематериальный объект, ее нельзя рассмотреть в пробирке или на стенде. Ну, то есть как вот, я же могу показать вам ручку, взять в руки и показать. Душа не познается таким образом. Душа — это действие. Через действие постигается. А они рассматриваются как статичный объект какой-то на витрине, который мы вот можем показать и наконец убедиться, что вот душа существует. Вот ее вес, вот ее размер, вот ее форма. Все зафиксировано, научно, все проэкспериментировано. Нет, не поддается этому анализу. Душа неделима, вы не можете разобрать на части. Что такое ручка? Смотрите, я сейчас ее пойму. Открою колпачок, увижу все составляющие, соберу снова и знаю, как ей пользоваться. Все понятно. Душу вы не можете разобрать на части. Так она не постигается. Только в действии. Итак, если вы займетесь духовной деятельностью, вот тут и поймете разницу между материей и духом. Бескорыстная любовь — это и есть духовная деятельность. Хотя бы элементы этого начните делать. То есть практика, правила и предписания, которые помогают человеку сориентироваться в этом вопросе. Как начать вот именно вот такую духовную деятельность. И первое — это воспевание имен Бога. Это первое, с чего нужно начать. Это уже деятельность. Язык работает, видите? Ухо слушает. То есть процесс простой. Всего лишь язык и два уха. Все. Ничего не нужно. Ни денег, ни кабинетов, ни не нужно ничего арендовать. Да язык, два уха. Да даже одно ухо достаточно будет слышать. Но это уже действие. Вы повторяете и слушаете. Очень важное действие. Шраванам, киртанам. Слушайте, повторяйте. Слушайте, повторяйте. Что вырабатывается? Смаранам, памятование. Все. Смаранам, памятование. Слушая, повторяя, вырабатывается памятование. Вот эта вот медитация называется памятование. Вы обретаете способность медитировать глубоко. Если вы повторяете, скажем, мантру, Хари Кришна мантру хотя бы полчаса каждое утро, сразу все ваши материальные дела пойдут в гору. Можете проэкспериментировать, потому что вы будете сосредоточены, ваша концентрация разума. Если вы возьмете лупу и солнечный луч вы сведете в точку, оно подожжет дерево. Так? Сосредоточит концентрация. Вы будете эффективными. Если соблюдать еще 4 принципа чистоты, у вас откроется куча времени для концентрации. Вас не будут отвлекать какие-то ненужные вещи, пустяковые. То есть ваше могущество будет увеличиваться. Отсюда и материальные успехи идут. Четыре принципа – это вегетарианство, отказ от всех интоксикаций, от азартных игр, денежных махинаций и незаконного секса вне брака. И это нужно связать с медитацией, иначе трудно будет чувство контролировать, которое будет тянуться к прошлому вкусу. И нужно иметь более высоким вкусом, медитацией, там высший вкус. И получая высший вкус, вы легко можете отказаться от низшего вкуса. Это естественно, это не трудно будет. Поэтому просто, скажем, бросить курить трудно. А если вы занимаетесь медитацией, бросаете курить, вы просто забываете об этом. Вы просто забываете, что такой вкус когда-то существовал у вас. Это касается всех других дурных привычек, и характера, и прочего. То есть мантра чиста. Имя Бога описывается в писаниях так, что это и есть сам Бог. Тут, пожалуйста, философски помыслите. Не просто философски. На абсолютной платформе разницы нет между формой, именем, качествами и деяниями. Абсолют в единстве постигается, неделимый. В материальном измерении все по-другому. Все делится на части. Или я говорю «ручка», но в слове «ручка» нет самой ручки. Объекты названия отличаются друг от друга. В каком-то смысле они разделены. Это называется «вьяватхан» на санскрите. Здесь все разделено, «вьяватхан». Если вы думаете, что имя Бога с Богом также разделено, это уже оскорбление. «Вьяватхан» — это уже оскорбление называется по отношению к Богу. Нет, не разделено. Это одно и то же. Это подтверждает всеми писаниями, хотя не научно, а просто утверждает. Призывавший имя Господа спасется, где двое трое во имя мое, там и я с ними досветиться, имя твое, имя не придается первостепенное значение. И царь Давид пишет, воспевайте имя Бога с барабанами, литаврами, цимбалами, тоже процесс. Медитация. Суфии делают то же самое. Они пишут 99 имен Аллаха и танцуют и поют эти имена. И достигают транса. То есть это практика не просто религиозная, это наука. Но суть в том, что мы должны раскрыть это до конца теперь. То есть научиться делать без мотивов. Кто поможет нам в этом? Сама же мантра. Она проникает вглубь сердца, минуя ментальную платформу, чувственную и даже платформу будхи. Независимо, понимаете вы, не понимаете. За этот процесс или против этого процесса. Если вы хоть однажды открыли ухо, это попадет в сердце и будет иметь развитие. Это подобно семени. Если хоть какая-то почва хорошая есть, добродетельная, она прорастет. Сейчас или позже. Итак, это очень важный момент. Особенно важно, из какого источника мы получаем это знание. От атеистов никогда не слушайте ничего о Боге. Это оскверняет. От имперсоналистов тоже не очень благоприятно слушать о Боге. Слушайте о Боге от тех, кто его любит, от преданных. Кто имеет преданных, вот это будет настоящее могущество. На слушание, звук будет. В полную силу. Это может нашу всю жизнь перевернуть, по-настоящему очистить. Итак, источник тоже важен. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под прочитайте мне записку.
Александр Геннадьевич, объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под понятием «цель жизни», которую мы должны полюбить. Спасибо.
Хорошо. Цель жизни, которую нужно полюбить? Я не знаю ваши потребности любить. Сколько вы хотите любить? В каком количестве, в каком объеме? Ведь есть люди, которые не хотят слишком много любить. Есть такая песня: «Слишком большая любовь убьет тебя». Все ли готовы к этому? Но цель известна. Если опираться на Писание, она абсолютно ясна. Возлюби Бога сначала. И мы это постоянно повторяли в семинаре. Сначала нужна нам божественная любовь, а потом эту божественную любовь нужно направить на человека. Вот эта цель. Нужно любить Бога. Любить Бога нужно. Вот в чем главная установка. Как отвлечь ум от объектов, его отвлекающих? Хорошо, тут уже вопрос пошли о практике у нас. Как же все-таки сделать? Вы уже хотите понять, как же это все осуществить на практике? Ну хорошо, а вы сделаете? Ну давайте завтра с утра сделайте и вечером еще поделитесь. У нас же будет еще там встреча, да? Раз уж на практике зашла речь, тогда завтра все, кто пожелает проэкспериментировать, вставайте в 4 утра. А что, такой энтузиазм у вас? Я же говорю, когда дело до практики дойдет, вы изменитесь. Вы все хотите, но не хотите усилий совершать. Встать нужно пораньше. Ну, ради эксперимента, ради науки. Один раз в жизни можете встать? Ну, хорошо, договорились. Если в 4 не получится, в 5 хотя бы встать, но не позже. В 6 уже будет поздно. Значит, 4 в 5 вставайте, полное омовение, душ, не горячий, прохладный, чистые одежды потом, чистые, в которых спали, одежды менять. Затем садитесь в позу лотоса, если вам удобно, или не можете, сидя на стуле с ровной спиной. Садитесь внимательно и повторяйте вслух мантру. Не знаю, что скажут, конечно, ваши родственники, ваши близкие. Может быть, вам уединиться на кухню или на балкон выйти. Не знаю, что в этом случае делать. Вы должны сами подумать, как это сделать. Потому что могут подумать, что вы сошли с ума после этого семинара. И внимательно. Не громко, слишком громко не нужно повторять мантру. Вот. Вы должны просто внимательно сделать вот так. Прикрыть немножко глаза. Если сильно закроете, вы уснете наверняка. Поэтому просто прикрывайте чуть глаза, чтобы так не мешали объекты чувств. И повторяйте, чтобы слышать звук ясно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, 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 Кришна, Харе, Кришна. Видите, я ее непрерывно повторяю эту мантру. Снова, 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 снова. Ну, хотя бы 15 минут засидите время. Я повторяю 2 часа каждый день. Каждое утро. 25 лет уже. У меня есть опыт определенный. Я знаю, что будет дальше. Я могу как бы вам объяснять те моменты, которые будете переживать, если сомнения появляются. Я смогу это понять с опытом, то есть, поскольку есть опыт. Но хотя бы 15 минут сделайте это. И завтра вечером поделитесь реализацией, кто это сделает. Чтобы не было голословно, хорошо? Потому что результат получите сразу же. Сразу же. Только, пожалуйста, завтра мясо не ешьте. Не курите, водку не пейте, и по сторонам не смотрите повсюду. Один день проведите в аскезе. На часы посматривайте иногда. Часы поставьте, посмотрите. Ничего страшного. Текст мантры? Правда, вы не знаете? Ага. Ну, напишите здесь. Не крупно, просто напишите эту строчку. Пока я посмотрю вопросы. Вчера вы поясняли, что женщина должна выполнять 5 ролей, в том числе роль любовницы. Можно обучиться поведению, исполнять успешно роли жены, матери, сестры и дочери. Как стать хорошей любовницей, если у мужа с женой сексуальная несовместимость, отсутствует так называемая сексуальная химия. Я не сексопатолог. Но все дело здесь в другом. Это не так важно для семьи. Не проблема. Нет большой проблемы. Это больше касается умонастроения. Секс сам по себе непродолжителен. Так уж много он счастья не приносит. Сколько приносит счастье, а мысли о нем постоянно. Это вот состояние возбуждения, как предвкушение, вот эти все игры связаны с этим. Вот тут целые идут, целая жизнь раскрывается. А сам по себе секс, он кратковременен. Поэтому большей частью, когда мы говорим вот о этой любви, это относится к игре, игровым моментам между супругами. Не к сексуальным, а к игровым. Творческим моментам. Понимаете, о чем речь? Вот такой выход сексуальной энергии. А любовница, она именно тем привлекает, что там игра начинается. Творчество, общение приятное. Обычно любовницы — это какие-то разумные женщины, такие смелые, эмансипированные женщины, как правило, привлекают их. Их специально обучали в прошлом таких гетер. Они знали все там, о политике, об экономике, о культуре, с ними можно поговорить на любые темы. Они увлекали умы мужчин, интеллекты их и так далее. Они знали, как себя вести, какие духи, там, какие притирания, какие одежды и как себя вести. Они были неотразимы просто. Это роль любовницы. Вот видите подтверждение. А секс – это не так значительно в этом смысле слова. К нему быстро привыкают. Именно общение здесь важно. Для мужчины, если он имеет более как бы высокий интеллект, для него чем меньше секса, тем лучше. Так именно поддерживается его интеллект, высота интеллекта. Вот на что способен мужчина. Смотрите, Сталин, допустим, он переносил операции без наркоза. Вырезали без наркоза. Спокойно переносил. Просто думал о государственных делах и все. Его не беспокоила операция без наркоза. Это мужчина, вот это разум его. Он легко переносит такие вещи. Эйнштейн идет домой на обед. Я не помню, на обед или с обеда. Встречает друга. И они разговаривают о чем-то полчаса увлеченно. А потом Эйнштейн говорит: слушай, ну мне уже пора. Только напомни мне, откуда я иду. Из дома или домой? Потому что если из дома, то я уже пообедал. А если домой, то должен поесть. Он даже не понимал, сыт он или голодный, потому что он настолько был увлечен. Это мужчина, это разум мужчины. Вот о чем речь идет. Вот такие примеры. Леонардо да Винчи пишет Сикстинскую капеллу. Тайную вечерю, простите. Тайную вечерю, когда он писал. Я не помню, но примерно неделю или больше он без сна и еды обходился. Он забыл об этом. Это состояние транса называют ученые. Один человек в Акреше Рапанит, сегодня день его ухода, 500 лет назад он жил, он танцевал 72 часа в этом состоянии. Непрерывно. В полном экстазе. 72 часа, это почти сколько? Почти трое суток. Без еды, без сна, он просто забыл об этом. Читание Махапрабху, в экстазе съел 40 килограмм риса. Даже не заметил этого. У него даже живот не увеличился. Вот о чем мы говорим, понимаете, о чем мы говорим? Что такое интеллект, что такое разум, что такое мужчина?
А?
У женщины может ли быть такое? Она это от мужа получает, как правило. Но есть такие женщины могущественные, как Мирабай, допустим, да? Тоже они чудеса проявляли. Знаете, как Мирабай ушла из этого мира? Мирабай, почитайте об этой женщине. У вас вся жизнь, знаете, как... Она, ее упрекали в том, что она вышла замуж за Кришну, за божество. Она буквально так считала себя женой Кришны. Дом Мирабай до сих пор сохранил в Вриндаване, мы были там. Я был потрясен, как она все устроила, чтобы Кришна пришел, вот тут он спит, вот тут он ест. Там просто такая атмосфера невероятная. И она ушла, зайдя в алтарь. Не нашли больше ни ее тела, никаких следов. Но это не первый случай ухода таких великих святых. Она ушла вместе с этим телом. Она даже не оставляла тело. Также ушли пандавы в этих телах. Они даже тело не оставляли. Похорон не было. То есть мы же говорим, что в духовном смысле мы равны, мужчины и женщины. Если муж привлекается азартными играми, курению и чем? И выпивкой. Что делать женщине? Молиться Богу, похоже. А что, правда я говорю? Женщина, она очень могущественна в этих молитвах. Особенно молитвы матери очень могущественные. И жены преданные могущественные. Она может вытянуть из очень тяжелого состояния мужчину. Может не вытянуть, конечно, тоже. Но надо попытаться это сделать. Потому что мужчина сам по себе, он не склонен слушать жену, принимать наставления от нее. Если она даже праведница, а он нет, он ее слушать не будет. Это невозможно для его мужского эго принимать наставления от жены. Поэтому здесь требуется большое терпение и гибкость. Как влияет на мужчину так, чтобы он не замечал никакого контроля над собой при этом. Это разум женщины. Мужчина получает силу от женщины, когда жена его прославляет, находит в нем достоинства постоянно какие-то. Вот это дает ему силу. А как вы считаете, справедливое выражение в том, что мужчину
Александр Геннадьевич, как вы считаете, справедливо ли выражение о том, что мужчина или женщина даются в жизни для отработки определенной кармы, и люди расходятся после того, как отработана их общая карма? Или же люди должны при любых обстоятельствах хранить и беречь союз?
Это называется исполнители, если вы говорите об отработке кармы. Это люди, которые не имеют миссии никакой в жизни высокой. Это называется исполнитель пришел. Например, ребенок родился, 2 года пожил у вас и умер. Кто это был? Исполнитель. Принес вам карму вашу, и все, больше у него другой миссии не было никакой. Или это Чикатило, да, примеры? Вот просто убийца рождается, он убивает сколько-то людей, и все, и жизнь на этом его прекращается смысл. Смысла нет другого. Исполнитель пришел. То есть какие-то вещи нужно выполнить согласно закону кармы, и исполнитель приходит. Или ситуация созрела в государстве, рождается какая-то личность, вождь. Исполнитель пришел. Там нет высшей цели, вот в смысле о том, что он говорит, божественные какие-то вещи, нет, это исполнитель, это не пророк. И также в семейной жизни могут быть исполнители два, то есть просто доставить друг другу какие-то проблемы, какие-то страдания принести друг другу и сказать, ты мою всю жизнь угробил в конце, все. И больше ничего, никакого смысла, они не хотят понимать, не слышать, все, два исполнителя, они мучают друг друга и все. Здесь мы говорим о другом, брак нужно осветить. Сделать его божественным, вырваться из этой заколдованной западни. Чтобы мы не были просто исполнителями в этой жизни. Вот это вот роковых законов, так сказать. То есть причиной страданий для друг для друга. Это нужно вложить высший смысл в нашу семью. То есть любая семья может превзойти кармические вот эти реакции, законы. Если в центре семьи будет, опять же, вот эта любовь к Богу. Эти традиции жили раньше, но они каким-то образом, ну, постепенно в ходе истории, они были упразднены. Например, когда мы книгу издали о том, как люди приходят к духовной жизни, я ее так и назвал, «Как я пришел в сознание Кришны», там было много-много писем, я собрал их по всей стране. Эта книга разлетелась несколько тиражей уже, потому что уникальная история, потрясающая, просто потрясает воображение. Здесь, не знаю, есть она, сейчас нет, мне кажется, нет книги, она будет еще издаваться. И там в предисловии, в начале, я также пишу свою историю, и начинаю с фразы. Я вырос в нерелигиозной семье. Потому что никогда не слышал о Боге в своей семье, ни от отца, ни от матери, ни от кого, ни от бабушки. Ничего. Так и написал. А мать прочитала эту книгу. И звонит мне. Обиженным голосом. Как ты так пишешь, что ты вырос в нерелигиозной семье? Я всегда верила в Бога. Уже прости, ты никогда об этом не говорила. Это все верили в Бога всегда вообще. И отец твой верил в Бога, и бабки все верили в Бога. Но мы просто не говорили, нам запрещали. Ведь вы были все атеисты, вы же учились все в школах. Мы не могли этого делать. Но мы все всегда верили в Бога. Я говорю, ну я этого не знал. Всегда были такие традиции. Это естественно для человека. Другое дело, что мы не знаем Бога, веря в Него. Так вот пришло время узнать эти вещи. И других источников о Боге вы не найдете, кроме ведических произведений. Нет. Нет других источников. Если вы ищете ответ на эти вопросы, то только один источник, это веды. Причем русские веды и индийские веды идентичны, даже в терминологии. Другого источника нет. Если мы говорим о религиозности, достаточно просто верить в какого-то Бога, неважно кто он. Ну, как бы некая слепая вера. Но сейчас это уже недостаточно, мы не хотим быть слепыми. Мы воспитались на науках. И нам нужна наука.
Александр Геннадьевич, если мужчина перестал чувствовать от женщины прославление, похвалы при хороших семейных отношениях, точка. Мужчина начинает делать хорошие поступки, чтобы возвыситься. Не значит ли это, что мужчина поработился, стал подкаблучником? Как понимать его поведение и как на них и как на него реагировать? Спасибо.
Рутина. Причина этого рутина жизни. Скучная жизнь, однообразная. И телевизор. Конечно же, тоже телевизор. Разрушающую роль сильную. Отношения страдают между людьми. Телевизор означает, что мы теряем отношения. Забываем общаться. Нам нужно много общаться, на самом деле, и полноценно общаться. А в телевизоре там много негативной информации, либо много глупостей всяких, кривляний. Большая часть там негативная информация идет, которая беспокоит наш ум. И из-за рутины мы перестаем видеть друг в друге что-то великое, возвышенное. Становится обыденным, фамильярным. Теряет ценность, как бы. Привычным. Так нужно хорошее общение. Веда говорится, чтобы поддерживать более высокие отношения, всегда их поддерживать, более высокие отношения с мужчиной, женщиной, в семье, муж должен регулярно дарить подарки жене, украшения и покупать ей одежду, участвовать в этом. Это возвышает их отношения, освежает. Регулярно делать это сам, вместе с ней. Выбирать украшения и одежды. Он должен это делать. Если он не будет этого делать, женщина будет думать, что она больше ему не нужна, что он как бы не любит ее. А жене говорится, Она должна почитать его как Бога, мужа. Вот так к нему относиться. Видя в нем, даже если какие-то небольшие хорошие качества, должна их превозносить, чтобы они увеличивались. Не пилить его недостатками постоянно, а наоборот делать как раз. Достоинство его подчеркивать постоянно. Так она вдохновляет его. Это предписание потому, что люди будут забывать об этом. Потому что рутина, обыденность. Это просто нужно помнить, как наставление. Что я жена, я должна сделать это. Я муж, я должен это сделать. Как у меня есть знакомый, он занимается бизнесом, но его бизнес не постоянный. Он то при деньгах, то без денег какое-то время. Вот, поэтому у него бывают трудности финансовые. Вот когда денег нет, и он ничего не может, внимание жене не может уделить, и вот приходит постоянно пустой, она начинает расстраиваться, отношения начинают портиться. Тогда он говорит, поехали в Рамстор. Она удивляется. Поехали. На машину, едут в Рамстор. Он идет ее по прилавкам и говорит, ну, выбирай, что хочешь. Она, правда? Правда. Что хочешь выбирать? Ну, ладно, улыбается. Вот это хочу. Так, записываю. Пошли дальше. И она там список, она говорит, то хочу, все записывает. Вот очень хорошо. Когда будут деньги, все это куплю, поехали домой. И отношения налаживаются, все. Умный человек, видите? Умный. И она видит, что он совершает жертву, внимание уделяет. То есть он жертвует, он хочет отношения поддерживать. Все, вот это важный момент. Не забывайте, за телевизором, за работой, за усталостью, за депрессией, за обидами, за всякими этими вот жизненными проблемами, не забывайте делать эти вещи. Это очень хорошо для отношений. Это просто предписание, чтобы не забывали. Не только эти, есть и другие правила предписания, но это нужно уже готовить отдельно тему, чтобы вот углубиться в эти детали, как вот общаться. Прям с утра пораньше, как общаться, допустим. В каком настроении женщина должна просыпаться, скажите? Муж что должен увидеть? Он должен увидеть ее красивой и счастливой. Все. Это утро, вот это начало. Это заряд на следующий, на весь день уже будет, самскара. А если он такое заспанное существо, такое, знаете, страшное такое, лохматое, с утра пораньше, каждое утро. И с работы приходит такая же, недовольная тоже. Ну, понятно, что все станет, все опустится куда-то. То есть необходимо определенные усилия, это нужно как правило, как принять как правило, как предписание. Надо так делать. Пусть приходит с работы, и вы должны улыбаться, когда муж приходит. Это предписание. А?
Мужчине важно проснуться, но героем или там
так? Когда мужчина герой? Когда пьяный, правда же? Вот когда пьяный, он герой, он ходит.
Важно проснуться сильным, красивым, но не только женщина важна.
Женщина.
Мужчина просыпается,
он видит женщину, и ему становится лучше. Вот. Вот. То есть она дает это зажигание ему. Иначе он сразу пойдет с утра водку пить. Если видит кислое выражение недовольное, требовательное постоянное, что-то даже требует от него, он сразу пойдет водку выпьет и все, и делает, что хочет, скажет. Можешь пилить, я ничего не чувствую. Нет проблем. То есть мужчина приносит домой счастье в форме денег и настроения. Он не пьяный, а пьяный в экстазе должен быть. Вот он должен приносить счастье, какой-то юмор, жизнь, вкус жизни. И также материальные какие-то, то есть деньги, поддерживать семью. А женщина должна быть счастливой, даже если муж в какой-то день не принес то, что она хочет. Это? Можно ли подробнее услышать о семигодичных циклах? Ну, хотите, завтра расскажу об этом. Кто-то слышал семинар по чакроведи? Здесь? Несколько человек. Ну, хорошо, я могу завтра рассказать немножко о чакроведи. О этих семигодичных циклах. На каждый год там есть своя задача в жизни. Завтра расскажу об этом. Хорошо, наше время истекло. Спасибо большое, до завтра.